Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Я приветствую всех, вы слушаете радио «Комсомольская правда», с вами Аббас Джума, и это передача «Восток. Дело тонкое». Передача, в которой доступным языком говорят о сложных процессах и явлениях на Ближнем Востоке, и не только. Я хочу представить своего гостя, эксперт по Ближнему Востоку, Таймур Двидар. Таймур, здравствуйте.
Приветствую вас, здравствуйте.
И сегодня мы поговорим о курдах. Вот такая сложная ситуация на самом деле, парадоксальная. Все, кому не лень, в мире говорят о свободах, о демократии, о правах человека и прочих прелестях жизни. Однако древнейший этнос, курды, до сих пор не имеют права на самоопределение и государственный суверенитет. А их, между прочим, ни много ни мало от 35 до 45 миллионов человек, по разным оценкам. То есть в 5 раз, если я не ошибаюсь, больше, чем евреев в Израиле. Но если о евреях понятно, да, все, то там в Библии все написано, то кто ж такие курды? Откуда они взялись вообще? Чего хотят? И почему с ними так несправедливо обходятся?
Я не историк, сразу хочу сказать, но, насколько мне известно, то упоминание вплоть до, там, от 4 до 6 тысяч лет об этом народе. Он состоит из 4 ветвей. Я, к сожалению, не помню названия. Они, в общем-то, по фамилиям называются. Там довольно-таки известные есть фамилии. Сама народность, конечно же, пришла откуда, наверное, и большинство. То есть это из Индии, Персии. Это те самые арии. Ну, арии с санскрита, это означает цивилизованные люди. И в определенный момент вот эти цивилизованные арии, они как бы двинулись по направлению на север и дошли вплоть до Туркменистана, Армении. Курды встречаются практически повсеместно, начиная от между Междуречьем и Южным Кавказом. Я был в Курдистане. Я не могу, да, для меня это незабываемые впечатления. Я сейчас попробую. Да, я был в Курдистане, в Ираке. В общем, там самая большая численность населения именно курдов.
И там у них больше всего свободы.
Я сейчас к ним приду. Но они вот в Междуречье, начиная с, кажется, 2000 лет до нашей эры, если я не ошибаюсь. И они там как раз не то чтобы ассимилировались, а осели, не поработив, а победив местные семитские племена. На перекрестках дорог, что называется, там и застряли. Все-таки я хочу рассказать о своих впечатлениях о Курдистане и курдах именно в Ираке. Представьте себе путь из Багдада. Ну, Багдад я описывать не буду, у нас передачи не хватит. Какой красивый город, с какой историей. И вот путь, мне повезло, папа брал в такие путешествия. Я был еще таким юнцом. Мы поехали на самый север иракского Курдистана. По дороге мы заезжали в города Мусул, красивейшие Самарра. Это где такая винтовая башня известная. Был в Эрбиле. Кстати, Эрбиль на сегодня, она и есть столица, официальная столица иракского Курдистана. Даже в Тикрит, помню, заезжали. И в Киркук. Куки были. В Киркуке второе, наверное, место рождения нефти иракское с точки зрения, ну, по величине добычи. Там есть на юге, в Басре, и вот в Киркуке. Сейчас это находится в Курдистане иракском. И так добрались мы до, я не помню, сколько тысяч метров или сколько километров там высотой гора, Сарараш называется. Красивейшее место. Водопады. Представьте себе, вокруг тишина, скалы, леса красивейшие. И вот в этой тишине водопад звучит, он невероятной красоты. Люди, которые там живут, мне вот запомнились курды именно своей теплотой, добротой, отзывчивостью.
Очень гостеприимный, наверное.
Очень. Еда вкуснейшая. Люди очень чистые. То есть даже если, вот я помню, пригласили, узнали, что отец египтянин, профессор. Насар пригласил какой-то там глава племени какого-то. Это, причем это по дороге происходило, какая-то деревня, на обед. Это было так незабываемо, теплое отношение и чистота. То есть, представьте себе, ну, такие спартанские вроде бы условия, но все чисто. Я очень брезгливый такой парень, привередливый в еде, но я наслаждался, в общем-то. И гора Сарараш. Мне, безусловно, все, кто был в горах, представляют, о чем я говорю. Но Курдистан, чтобы вы представляли, весь Курдистан, это ты смотришь на облака сверху вниз. То есть облаков наверху я не помню, только звезды прекрасные. Но это так вкратце. К сожалению, вы абсолютно правы. Курды оказались в ситуации на протяжении всего времени существования вот именно там, назовем так, на Ближнем Востоке, да, без государства. У них...
Причем нация зрела, ну, она как-то сэда, а государство, то есть, не параллельно...
Ну, нация не то чтобы зрела, народ был.
Язык был.
И, конечно, они незаслуженно... назовем это так, кочевали, потому что они вынужденно кочевали, их выгоняли то из, там, с персидской стороны в иракскую, из иракской в Сирию, в Турцию. Самая большая по территории, все-таки занимаемая часть Курдистана находится на территории Турции, но все-таки по численности в Ираке. И все это гористая местность. Ну, за исключением в Сирии, там есть небольшие равнины, где живут курды.
Или так, в Турции все равно их по численности курдов все равно больше.
Нет, нет. Самое, при всем уважении, численность курдов в Ираке – это как раз большинство их. И, насколько мне известно, я, конечно, могу ошибаться, и составляют они 12% от населения Ирака. Что есть, причем, кстати, автономия в Ираке у них была еще в 70-м году. Но...
Де юра.
Но де юра.
Де-факто с 2006-го.
Де-факто ничего не получилось, и переросло это все в войну, довольно-таки кровопролитную войну, где помогала и Персия. Я хочу еще рассказать, как и Россия еще помогала курдам в противостоянии с Ираком, но после перерыва.
Да, да, после перерыва мы продолжим.
Восток. Дело тонкое.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Dow Jones, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Аббас Джума. У меня в гостях Таймур Двидар, эксперт по Ближнему Востоку. Мы обсуждаем курдов. Итак, мы остановились на иракских курдах, на вашем путешествии. Вот что вам запомнилось из вашего путешествия? Да, какие они курды в Ираке, вот, которые живут автономно и ни от кого не зависят? Ну, почти.
Ну, я, может быть, еще повторюсь. Гостеприимные, очень отзывчивые и добрые люди. Они еще тогда в Ираке они говорили на курдском, хотя все-таки... Вот не как сегодня. Вот арабский язык преобладал в общении. Но между собой, если они там, группа курдов, они на курдском языке разговаривали. И вот я не помню, чтобы ни я, ни семья, вот, ни отец, мы чувствовали себя как-то притесненными. Но вот уважение было очень большое, именно потому что из Египта. Конечно же, осадок всегда у людей был от того противостояния с Ахмад Хасан Аль-Бакр, был президент Ирака, потом Саддам Хусейн, президент Ирака, такой, как бы это сказать, тиранчик такой, да, вот, потому что в 88-м году он взял и, в общем-то, город Халабджа, который находится на границе с Ираном, там потравил несколько тысяч человек.
Да.
Ну, эксперты говорят, что это 5 тысяч, некоторые там упоминают 7 тысяч человек, людей, которые умерли, просто погибли. То есть целиком практически вот это селение было уничтожено химоружием. Понятно, что это за нелояльность режиму или за, скажем так, месть вот этой вот гражданской войны, которая была на севере Ирака. Напомню, что эта гражданская война все-таки произошла из-за того, что была обещана в 70-м году автономия иракским государством, но, к сожалению, не случилось.
Так этого и не произошло.
Да. И кончилось это все вот массовым уничтожением людей, после которого лидеры восстания или противостояния курдские разъехались по соседним странам, а кто-то и в США. То есть даже вот такие интересные имена, как, например, вот из известных лидеров, да, противостояния, там, Мустафа Барзани, он в 30-х годах даже был на территории СССР какое-то время, потом вернулся и возглавил, опять же, некое противостояние при поддержке Советского Союза, что интересно. Не надо забывать, что Советский Союз в Персии находился вплоть до 1946 года. И было создано даже государство Мехабад. Оно просуществовало год. Почти год на территории Персии, но после того, как советские военные вышли оттуда, в 46-м это все закончилось. Ну, там с 45-го по 46-й год. К сожалению, была возможность, кстати, у курдов обзавестись родиной и государством. Это было в 20-м году. Севский договор, вот по Севскому договору у них была эта возможность. Они вот-вот как бы получили вот эту территорию, которая включала в себя четыре государства, современных четыре государства. Там делилась их территория: Ирак, Сирия, Турция и Персия. Правильно, да?
Иран, да.
Иран, простите.
Это тот самый Курдистан, который сегодня...
Но господин Ататюрк, великий турецкий вождь, он все-таки сделал военный маневр такой и, в общем-то, переписал, так сказать, этот договор. В результате курды остались без Курдистана. Но что характерно, в Ираке, вот я помню, в начале 80-х, в Ираке я помню табличку «Курдистан». И слова «Курдистан». И это не было ничего такого. Нормальный иракцы абсолютно...
Курдистан, то есть земля, где проживают курды.
Ну, просто, да. Не совсем земля, а прям территория.
Территория
курдов, да. Конечно же, курды на протяжении истории, то есть они проявляли лояльность разным режимам. Вспомним, опять же, в 70-е годы, в середине 70-х, в противостоянии с иракским правительством, они получали от шаха помощь.
Абсолютно.
Военную. При этом лидеры курдского движения четко себе отдавали отчет, они, ну, документально это зафиксировано, что они не было у них никаких иллюзий на предмет того, что шах такой милосердный.
Ну, да, просто, и что потом не разберется.
Да, была некая политика. Но, правда, потом Советский Союз поддержал Ирак в противостоянии с курдами. Ну, вообще, многострадальный народ, я вам скажу. Незаслуженное отношение, как к цыганам. И вся вот эта боль курдского народа, я ее чувствую вот именно в том, что к ним относятся как к цыганам. Почему? Ну, тут здесь можно, конечно, спорить по-разному. Но если возьмем, допустим, сирийских курдов, там не то, что диаметрально противоположное мышление, или египетских даже курдов, там они массово не живут, но известнейшие люди вышли именно, кстати, из египетских
курдов. Богатейшие, да, и бизнесмены в том числе.
Ну, в том числе, да, но я говорю в основном, конечно, об элите, а элита – это люди культуры, науки, образования. Бизнес – это так, Бог дал, Бог взял. И вот в Сирии курды, они, в общем-то, никогда какой-то независимости или супер-экстра там автономии не требовали. Единство, опять же, посмотрим курдов. То есть у иракских курдов это партия, демократическая партия Курдистана. У турков и сирийцев, кстати, она рабочая.
Рабочая партия.
Даже, кстати, вот сейчас мы, когда смотрим по телевизору репортажи с сирийской войны, то мы видим знаки на автомобилях, вот на шеврончиках у бойцов. Они как раз курдской рабочей партии. Ну, не курдской рабочей партии, а у них вот военное крыло.
Там есть, да, ЕПГ.
ЕПГ, да.
Там Демократический Курдский Союз
действует. JPG, вот это, да.
Да,
да. А что это означает?
ЕПГ – это отряды народной самообороны в Сирии.
Именно сирийская. Оно же и турецкое, наверное.
А ЕПГ действует на территории Сирии. Вот. И там же есть еще EPG, которые женские отряды вот эти известные, которые тут тоже вместе с мужчинами противостоят сегодня исламскому государству.
Да, в общем, жаль, конечно, что не получилось у них обзавестись государством, но поскольку мы сейчас стоим на пороге, страшном, я бы сказал, историческом пороге, опять же, передела, я хочу напомнить просто, что страны, вот границы Турции, Ирака, Сирии, они образовались в 16-м году в результате договора Сайкс-Пико. И сейчас эксперты, политологи заговорили почти в один голос о неком о возрождении договора Сайкс-Пико, потому что идет передел. Но Ирака уже нет, как мы видим, де-факто, благодаря умной, в кавычках, политике американцев, курды, что самое смешное, Джалал Талабани, тот, который, кстати, это курд, который в Сулеймании родился, если мы возьмем Барзани, Барзани как раз родился в Иране. А вот Сулеймания, я там был, приятный город, много там курдов живет. Не было, правда, там никакого никогда терроризма там, и серьезных восстаний. Вот Джалал Талабани, который возглавлял в том числе военные действия с правительством иракским, он стал, то есть, благодаря американцам, президентом. Что есть, безусловно, некий вызов был большинству населения государства Ирак. Ну и большой знак к тому, что больше Ирака, наверное, не будет. Да. Я не хочу говорить никогда, но вот на сегодня вот имеем то, что мы имеем.
И в Сирии сложно очень.
В Сирии, к сожалению...
На севере, где курды обосновались.
К сожалению, да. Вы знаете мне, что жаль отчасти то, что идет деление Сирии от Ирака в противостоянии с вот этим злом, который называет себя ИГИЛ.
Да.
Ведь нельзя решить вопрос только на территории Сирии. Вообще без Ирака. Я понимаю или допускаю, что между великими государствами и великими руководителями государств, великими-великих, есть некая договоренность, мы туда уже инвестировали, нефть наша, а вот эта вот территория, вроде как тут ваши интересы, возитесь тут, а мы там повозимся, не совсем, наверное, правильно. Потому что не побороть это зло, не закрыв его в Ираке. Откуда, собственно, зло это и пришло?
Да.
Ну, сегодня не тема передачи, кто такие ИГИЛ, откуда они взялись.
Да, но мы к этому все равно вернемся, мы затронем, собственно говоря, эту тему. Сейчас мы прервемся на несколько минут, оставайтесь с нами. Вот, скоро мы обсудим, кто же такие курды, почему их притесняют везде, где бы они ни находились, в Турции, в Ираке и в Сирии их притесняли до какого-то времени. Но обо всем об этом через несколько минут.
Восток. Дело тонкое. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Аббас Джума. У меня в гостях эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. И мы обсуждаем курдский вопрос. Вот очень остро курдский вопрос стоит в Турции. Вы были в Ираке. вы видели, какие курды, да, что опасности они не представляют. Вот этот прецедент, иракский Курдистан доказал, что курды могут сосуществовать нормально вот с теми, да, внутри кого они, собственно говоря, находятся. Почему же Турция боится?
Если американцы приходят и способствуют этому.
Нет, все равно живут же.
Это я вас подловил просто.
Я понимаю, проблем же все равно нету. И сейчас курды доказывают, что они наиболее
эффективны. Сейчас проблем нет, потому что нет государства и вообще государственности Ирака. Проблемы будут.
То есть страх турков обоснован в отношении курдов? Или это не страх?
Никто не хочет,
откуда вот это противостояние?
Никто не хочет отдавать свои территории кому-то. Это же очевидно.
Нет, но если, подождите, если на территории страны живет 30-35% населения, это курды. Но почему же они претендуют...
Где, в Турции?
В Турции. Ну, турки говорят, что меньше, но тем не менее, 30-35% так сошлись мнения экспертов.
Не, ну если полукровок, конечно, добавить, может быть...
В любом случае, людей, не согласных с политикой Эрдогана в отношении курдов, они живут, они общаются на своем языке. Неужели вот от них в таком виде проблем будет меньше, нежели чем если отдать им наконец-то землю и жить вот в каком-то таком содружестве, да? Нет, дать им автономию, ну пусть не такую широкую, как в Ираке.
Ну, отдать им наконец-то землю — это нонсенс, это надо забыть про это. Скорее ликвидируют курдов, нежели отдадут землю. Но
неужели легче ликвидировать 18 миллионов человек?
Ну, я думаю, все придет к автономии, я надеюсь. Угу. Но мне крайне сложно сейчас сказать, потому что сейчас мы ударимся в размышления по этому поводу, вместо того, чтобы взять факты там и привести их, что там в Турции принято, какое законодательство, и вообще какие акты, да, приняты и собираются быть принятыми. Но сам факт то, что Абдулла Аджилан был освобожден, и он как бы зарекся проводить всякие теракты и прочее. Но если мы вспомним, в памяти турков осталась, в общем-то, крайне пренеприятная картина от действия или террористических актов, которые были сделаны курдским движением. Да, назовем его освободительным. Поверьте, вот то, что сейчас именно мы имеем, вот с появлением ИГИЛ и нестабильности, и войной, в общем-то, большой войной на Ближнем Востоке, я думаю, нет смысла даже вспоминать, что там было договорено, о чем было кому-то обещано, и надо просто, наверное, предполагать, что будет. Но посмотрите, как разворачиваются события. Они разворачиваются ежечасно сейчас.
Конечно.
На поле. Вот сегодня у нас с вами идет передача с усилением боевых действий на территории Сирии и Ирака. Франция, Россия увеличили бомбежки, американцы тоже. Мы ожидаем, что появится наземная какая-то сила. Очень много криков я слышу со стороны Египта, где подталкивает общественное мнение египетского президента на то, чтобы он вмешался, в том числе авиацией и наземными войсками, дабы навести порядок, потому что для Египта Сирия является, как бы это вежливо выразиться, не поймите меня неправильно, некой крышей такой. Это северная зона безопасности Египта. И если уйдем немножко в относительно современную историю, было две армии. Первая и вторая, так она называлась. Так вот, первая армия — это была сирийская арабская армия, а вторая — египетская. И сейчас пассивность, как некоторые политологи утверждают, некоторая пассивность президента Египта Эль-Сиси наводит очень на странные мысли о роли Египта вообще в регионе. Почему я затронул Египет? Не потому, что я египтянин, или корни у меня египетские, а просто потому, что кто-то должен предпринять этот шаг, и кто-то должен войти на землю, дабы вот эти силы, которые действуют на земле, не ИГИЛ, а возьмем, это сирийская свободная армия,
Аль-Каида,
сирийская, как она, не государственная армия Асада, как ну, регулярные войска.
Ну, понятно, сирийская армия.
Те же подразделения, которые мы называем Джабат ан-Носр. Нет, у нас есть сильные такие там игроки, как Джейш аль-Фатх, Джейш аль-Ислам. Да. То есть они превосходят по влиянию и силе, нежели Джабат ан-Носр, потому что это откровенное подразделение Аль-Каида. Но не надо забывать, что к ним примкнули местные ополченцы. Потому что когда там в Сирии вся эта заваруха началась, это все ополчения какие-то. И кто-то должен туда пойти, так сказать, пройтись по земле. И кто-то должен рискнуть жизнью своих сынов. Сомневаюсь, что это будут... И очень не хотелось бы, чтобы это были российские ребята. Но, между прочим, я не возражал бы, если это были бы американские ребята.
Ну, ой, боюсь говорить об американцах на земле. Уж слишком много дел они наделали в мире.
Ну, вот я не боюсь, пускай доделывают.
Посмотрим, как будет. Давайте вернемся все-таки к курдам. Вот вы говорите об этих страшных людях из Джабхат ан-Нусра, из так называемого исламского государства, из сирийской свободной армии. Я их, кстати, вообще не различаю. То есть я их различаю, но для меня они абсолютное зло все. Вот. И нету меньшего или большего зла. Так вот, курды доказали на деле, что они наиболее эффективно борются против всех вот этих подразделений исламистских. Тот же Кобани освобожденный, тот же Синджар освобожденный курдами. И сейчас вот такой вот тревожный, на самом деле, звоночек. Они объединяются в походе на Ракку. Вот у меня последние мои данные. Объединяются с сирийской свободной армией, к сожалению. Как мне говорят ребята из ЕПГ, у нас просто нету выбора. У нас нету выхода. Нам потому что более никто не помогает. Почему бы России не взять инициативу?
Им помогают американцы. Давайте не будем забывать. Это их главный там союзник.
Я понимаю. И 50 этих спецназов. Но почему бы России не перенять инициативу?
То, что они хоть с чертом лысым объединяться, лишь бы освободить Рак, потому что Рак это все-таки это главный город курдов в Сирии. И сирийская свободная армия, я не знаю, чего вы так на нее остро реагируете, ополченцы, которые... Не надо забывать, что сирийской армии регулярной 70 тысяч человек дезертировали не от страха чего-либо, а противостоя, так сказать, мстя за своих родственников.
Таймур, я просто видел кадры...
В Сирии я тоже был.
Я просто видел кадры, которые мне люди присылали, вот из тоже Айн-Л-Араб, там. Ну... И там Лиуа Тауар Ракка, то есть подразделение.
Я
да?
скажу, на войне все кадры, они очень сильно впечатляют.
Я просто видел, что эти люди, ССА, творят... То есть абсолютно то же самое, что ИГИЛы или Джабхат ан-Нусра.
Да, но это не объединенная какая-то группа, это разрозненное ополчение по небольшие группы, такие партизанские отряды, называют они себя свободной сирийской армией, так себя они назвали, дабы как-то отличиться. Малочисленные очень подразделения по влиянию на земле, они не особо значительные.
Но они объединяются?
Но это ополченцы.
Но они объединяются?
Ну, они начали объединяться 3 недели назад, после того, как Россия долбанула так, что мало не показалось никому. И мы увидели на севере там в Алеппо, в частности, там из свободной сирийской армии 3 подразделения объединились.
На юге 21?
Исламистские там 14, на юге, я уж не знаю, там вроде покрошили, мне показалось, все.
Нет, контрнаступления идут и идут
вот
очень
эти
успешно.
Вот подразделения, хоть они и небольшие, но они успешно противостоят ИГИЛ. Поэтому никого, нет лучшего союзника противостоять вот этому злу на Ближнем Востоке, анти-исламу, назовем это так, кроме как самих сирийцев. Сирийцы... Вот они объединятся. И вот для меня самое значимое то, что вот во вмешательстве России в Сирию, очень хотелось бы, что и вмешательство и в Ирак было, это объединение, то есть катализатор к объединению. Да, мы видим там, что сирийцы, оппозиционеры выдвигают именно полевого там, одного, второго полевого командира, якобы там в свои лидеры. Неважно. По крайней мере, хоть с кем-то можно будет говорить. Потому что у сирийцев нет до сих пор ни среди какой оппозиции своего Че Гевары.
Тоже верно. У нас небольшой перерыв. Вернемся через несколько минут.
Восток. Дело тонкое.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами я, Аббас Джума. У меня в гостях эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. Мы обсуждаем курдов и курдский вопрос. Таймур, пешмерга, ЕПГ. Люди, которые доказали в бою, что они способны противостоять вот этому злу под названием исламское, так называемое исламское государство. На них сделали ставку американцы. Они посылают туда своих спецназовцев, они помогают им оружием и так далее. И те вроде как не против принять эту помощь, но я так подозреваю, что если бы Россия предприняла какие-то шаги в сторону курдов, то курды бы также были не против. Почему Россия этого не делает? Ведь видно, что народ боеспособный.
Я полностью с вами согласен. Вы абсолютно правы. Я даже, вы знаете, у меня вспомнилось значение слова «курд». Это же означает «всадник-герой». И это 6 тысяч лет назад, когда, в общем-то, лошадей особо не знали. Не знали. Курды пользовались уже тогда лошадьми, но это когда вот при их походе на север. Эти люди воины. Они воины от Бога, назовем так. Когда они были в союзе в Османской империи с султаном, даже на южных границах России, мы их по истории помним, что это за войны. Они иногда оказывали услуги и России в том числе. Mm-hmm. Люди очень договороспособные. Им, если я упомянул хоть с чертом лысым, но освободить свою землю, защитить свои семьи. Вы знаете, я не сотрудник разведслужбы. У меня на сейчас мало информации. Я не знаю, кто взаимодействует с кем. Но для меня тоже, как и для вас, удивительно, почему мы не видим некого союза России и курдов именно в противостоянии. Вполне возможно, что американцы закрывают тему эту сами, при том, что у американцев большее влияние на турков, нежели у России, потому что не стоит все-таки забывать, что лагеря подготовки были, я не знаю, насколько они сейчас, говорят, что их сейчас нет, но все-таки лагеря подготовки радикальных бандитов именно в Турции были размещены под прикрытием того, что это борцы с режимом Асада. Но как мы выявили, то есть все поставки оружия и подготовка бойцов, она пошла в плюс Джабхат аль-Нусра и ИГИЛ. Как мы узнали, курды, бедняги, зажаты между двух огней. С одной стороны, дыра, брешь просто на северной границе с Турцией, которая, в общем-то, осуществляет помощь посильную вот этим джихадистским организациям, которые не ИГИЛ, которые просто оказываются потом в ИГИЛ. А с другой стороны, ИГИЛ непосредственно. И да, мы видим сейчас, по крайней мере, что очевидно уже на сегодня некий, ну не союз, но совместную деятельность с Сирийской свободной армией. Но до этого союз с, или не, опять же, как это назвать, партнерство, наверное, как сейчас модно называть, с сирийскими регулярными войсками. То есть деваться некуда. И опять же, это после вмешательства России. Это произошло буквально считанные там недели, а может быть дни назад. Обратите еще внимание, из иракского Курдистана мы не видим помощи сирийцам. потому что это, в общем-то, крайне сложно. Это на карте можно посмотреть, что, в общем-то, нет границы, там можно перемещаться как угодно. Но эта местность не позволяет оперативно перебрасывать группы войск или подразделений вот в той местности, в которой они живут. До них добраться тяжело. Но Ракка и Дейр-Зор, курдские вот эти вот места, и Эль-Хасака, там равнина, и они, вот эти курдские ополченцы, они там одни. Посмотрим. Ну, простите, даже вот грустно стало, комок в горле.
Я понимаю, и действительно, это, наверное, сложно еще с точки зрения логистики, ведь там исламское государство на границе.
Раз с логистики-то нет никакой сложности, поскольку есть, слава богу, изобретена авиация. Она летает, сбрасывает, так сказать, почти точно помощь, почти точно. Просто с курдами мы уже видели, как эта сброшенная помощь американцами оказывалась в руках совсем не курдов. Угу. Ну, там несколько раз это произошло, но и мы цепляемся, скажем так, потому что такие неточности потом оборачиваются жизнями людей. Угу. Среди ИГИЛ довольно-таки, в общем-то, ну, не то чтобы большая, но немалая численность курдов, которые воюют собственным народом, что меня поражает.
Не, ну я бы не сказал, что их там очень много. Коллаборационисты везде есть. И, собственно, это неизбежно. Ну, я бы сказал, что это маргинал абсолютный.
Ну, они успешно это делают. Я просто с военной точки зрения, то есть нельзя их списывать, можно называть их как угодно, но по эффективности ведения там войны они довольно-таки, к сожалению, эффективные. Посмотрим сегодня, завтра, во что выльется вот эта война. К сожалению, она... Вот сейчас у нее рисунок такой, что она превращается в глобальную. С учетом терактов, которые мы видели против граждан России, против французов. Мы не знаем, как у нас сегодня день закончится и что нас ожидает всех вместе взятых.
Да.
К сожалению, мы подошли очень вплотную к трагедии. И думаю, если мы всегда говорили о начале Третьей мировой войны, которая уже, в общем-то, идет, то вот она по спирали сейчас вспыхивает с каждым днем все сильнее и сильнее.
Ну, и я очень, очень надеюсь, что все-таки и Вена даст свои плоды по той причине, что сейчас составляются списки плохих ребят и хороших ребят. Курды, я уверен, войдут в список хороших, и с ними начнет...
Я не успел посмотреть в списке короля Иордании, который он озвучил по... Да, списке, да, он же занялся как раз составлением. И вчера представил, сколько там, 40, кажется?
Более 40, да.
Это группы какие-то?
Да, это группы, это организации, с которыми... Собственно говоря, можно или нельзя сотрудничать.
Глаза не дошли в ряде по ряду обстоятельств до вот изучения этого списка.
Да, это очень важный список по той причине, что действительно нужно определяться с союзниками и с врагами. Это факт, потому что условно...
Мне очень интересно посмотреть на уровень лицемерия Его Величества, так как лагеря тренировок... такие же, как в Турции, бойцов.
Да, это транзитная зона.
Были и есть. На сегодняшний день работают в Иордании по подготовке радикальных боевиков.
Абсолютно. И я уверен, что монархия еще хлебнет горе, и Саудовская Аравия хлебнет горе, потому что те, кого они воспитали, очень скоро, если их не задавят в Сирии и Ираке, обратятся гнев против них.
Но Саудовская Аравия, если вы имеете в виду о саудитах, о королевском доме,
конечно,
то он не особо сильно замечен, нежели ряд граждан Саудовской Аравии.
Но все это с попустительства именно королевской семьи.
А вот князь Катара или эмир Катара более чем заметен, да, и он не отступает.
Абсолютно.
В общем, есть два маленьких государства на Ближнем Востоке, которые между собой конкурируют, кто больше доставит неприятности окружающим.
И тем не менее, это две занозы. Занозы, они, как правило, маленькие, но очень сильно болят, да? Что ж, спасибо вам огромное, Таймур. Я напомню, у нас в гостях был эксперт по Ближнему Востоку Таймур Твидар. Мы обсуждали курдский вопрос. Я очень надеюсь, что курды одержат победу. Я от всей души желаю им удачи в их борьбе против этого зла под названием «Исламское государство».
Спасибо за приглашение.
Восток. Дело тонкое.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.